меня, Марина Николаевна сказала, ссылаясь на меня, что, значит, вам покажут фильм «Византия».
Уже показали, да?
Вот. И, значит, сказала, что, значит, поскольку я его одобрил, то он стал быть и хороший. А я думаю, что меня не совсем поняли. И это очень знаковый фильм. Он принципиальный. Знаете, как говорят, да кто бежит один, тот, в конечном счете, все равно приходит первый. В этом случае вот такая ситуация. Но вы должны понимать, что вы смотрите какой фильм? Исторический, конечно, нет. Нет, это не исторический.
Это политический.
Это публицистический фильм. Это даже не научно-публицистический, да, это именно публицистический. И здесь надо все время помнить о том, что автор этого фильма, тот, кто выступает в этом фильме в качестве автора, человек, являющийся духовником президента. И это человек, который являлся одним из участников, соавторов вот этого двухтомника, который называется «План Путина». Такой, значит, орехового цвета, наверное. Ну да, вот. Так, простонародным его назвал. Значит, это заявка на идеологию. И в этом отношении уже хорошо, что мы об этом задумались, потому что государство без идеологии существовать не может. И, может быть, я говорил, а может быть, не говорил, но Дина Моррисона Шварц, легендарный завлит БДТ имени Толстоногова, ныне, тогда еще Горького, она говорила так, что реформы, вообще, так сказать, подъем, феномен БДТ начался со странного спектакля, дурацкого по тексту. Попробуйте его почитать в журнале «Театр». Называется она «Шестой этаж жари». Господи, кто знает эту пьесу? Но это стало событием. И вот проходит время, и Толстоногов говорит, что когда есть идея, то с человечеством о вечном можно говорить даже через пустяк. И даже пустяк приобретает шекспировскую глубину. Но когда нет идеи, то тогда горе от ума становится абсолютно плоским. И вам не о чем говорить с человечеством даже словами «горе от ума». А «Горе от ума», несомненно, это лучшая пьеса, которая написана в России. Так вот, конечно, мы с вами сегодня живем в стране, которая находится на холостом инерционном идеологическом ходу. И это на самом деле очень опасно. Да, какое-то время это еще будет двигаться. Знаете, вот как Титаник после команды «Стоп-машина», он даже дальше двигается примерно 1,5 километра вперед. Правда, кончается это тем, что он напарывается на айсберг, как вы знаете. Будем надеяться, что мы не находимся. Но вот эта вот огромная история, плотная, драматичная, трагичная, наполненная событиями, дает такой мощный импульс, который позволяет двигаться этой стране дальше. Но ход этой страны, конечно, будет затихать. Эта страна не может быть Бельгией, Люксембургом или Швейцарией. Это другое животное. Это не суслик, это не шиншилла, она не может спрятаться в норку. Она не может жить при ком-то. Она обладает слишком большими богатствами, и она вынуждена обречена себя защищать. Это огромное тело может двигаться далее только при наличии идеи. Но вот какой? А я могу сказать только одно. Идея должна быть мессианская. И вот здесь, кстати, главная ошибка фильма. Потому что когда предъявляется здесь идея, какой-то модель, она основывается на отрицании. Это то, что мы с вами говорили, проходили на примере князя Святослава II Ярославича. А плевать нам на Запад, а плевать нам на Восток, а мы не Запад, а мы не Восток, а мы сами по себе. И пусть они к нам приходят, а мы еще будем куражиться и давать согласие или не согласие. А у нас всего так много, что мы можем обойтись и без них. Теоретически, это правда. У нас всего так много, даже в рамках Киевской Руси, не говоря уже, так сказать, об этом хвосте под названием Сибирь, что мы действительно можем обойтись, но, а вот дальше вступают законы политики. Никто никогда в реальной истории не может существовать один, только и обязательно с кем-то. Он обречен на то, чтобы контактировать. Понимаете, какая, еще раз хочу вспомнить там случай из жизни. Проходила Московская Олимпиада. Вот та самая, которую бойкотировали наши нынешние союзники. Которая проходила за 11 лет до распада СССР. На этой Олимпиаде выступал самый сильный человек в мире. Василий Алексеев, ныне живущий на Украине. Рекордный вес тогда был в толчке 258,5 килограмм. Так вот, в условиях спортивного зала Василий Алексеев поднимал 262,5 килограмма. Но на помосте он почему-то поднял значительно меньше. Точнее, если вы помните, ну кто-то помнит, да, он не поднял вообще никакой вес. Он поднимал 260 и каждый раз срывался. Потом, когда все кончилось, он вышел на помост и на нем поднял 265 килограммов. По сию пору, кстати, еще не преувеличил его никто. Что произошло? У спортсменов это называется потеря чувства помоста. Спортсмен в течение 3 лет не выходил на помост. Он не выступал публично. Мало ли, что он там делает в спортзале. Но есть люди, есть реакция, есть ответственность, есть публика. Так вот, если государство находится в изоляции, оно утрачивает чувство помоста. Оно тогда и превращается, простите, в провинцию. Оно живет огромной, вот в данном случае для нас, да, местечковой жизнью, гигантский такой Бердичев. Нам это, простите, нужно? И потом мы будем гордиться нашим местечковым православием. Нет, конечно, это нельзя так. Православие универсально. И если Россия выжила сквозь 20 век, то, простите, такой конец неприличен. Россия выжила в 20 веке, а самое страшное, в 20 веке самое страшное были 90-е годы. Потому что мы в этот момент, если бы было желание где-нибудь со стороны, нас могли бы распилить легко и просто. У нас было квислинговское правительство. Понимаете? Оно и сейчас еще хочет прийти к власти, но уж понятно, что не пустит. Мы могли исчезнуть мгновенно и превратиться в серию бандустан. Здесь нас спас только Господь. У нас не было ни армии, у нас ничего не было. Ни денег, ни... И самое главное, у нас не было понимания в массе, что происходит. Было абсолютное одурение. Я очень хорошо помню, когда одна моя знакомая с высшим образованием, ученая степени, сказала в 2000 году: Юрочка, я наконец поняла, СССР больше нет. Вы зря смеетесь, потому что почти все мы поняли это с большим опозданием. И на Украине, и там, только в Прибалтике это поняли, да? Так вот, в тот момент мы могли исчезнуть мгновенно и легко. И задним числом мы поняли бы, что мы уже учим английский язык для того, чтобы общаться с нашими хозяевами, которых мы обслужим в качестве горничных, швейцаров, водопроводчиков. Ну, а понятно, что православие может находиться в катакомбах. Ну, в конце концов, почему бы и не там, как в римские времена. Это, кстати, пошло бы, может быть, кому-то и на пользу. Но вообще-то, если этого не произошло, то можно сказать только одно. Мы в тот момент были защищены поистине Богом. 10 лет, ну 12 даже, 15 лет нашего существования, это единственное, что нас защитило, это Господь, который не дал сделать самых элементарных вещей. Они что-то решили, что все как-то само собой произошло. Отнял разум в этой сфере у наших потенциальных врагов. Ну, я сказал, враги. Ну, что значит враги? В этом мире все враги друг другу. И вот когда авторы фильма говорят, бедная Византия, на нее набросились там Запад, помните, этот вот образ, кстати, образ-то, честно говоря, выдает немножечко, я бы сказал, дурновкусие, потому что этот карнавальный элемент венецианский, это сюжет, вообще-то, 18 века, и маска 18 века. Ну ладно, значит, вот, когда появляется маска, да, это Запад, который коварен, который что-то там хочет. Простите, но в этом мире все так. Вы полагаете, что Франция относится к Англии лучше, чем она относится к России? Да никогда. Вы полагаете, что Германия относится к Франции лучше? Да она по сию пору спит и видит, как бы оттяпать Эльзаса Лотарингу, несмотря на то, что Шенгенская зона и все вроде как бы единое. Да, все как бы единое. Но ведь, простите, никто не хочет жить в общаге. Все привыкли жить в национальных отдельных квартирах. Водопровод просто пока у всех общий. А когда будет отдельный, когда воды не будет, вот тогда все будут бегать со своими отдельными индивидуальными ведрами. А гадить-то будут желательно на чужую территорию. Как это было всегда и во все предыдущие века. А это может произойти завтра. Потому что энергии в этом мире на всех не хватит. И нефти на всех не хватит, и богатства на всех не хватит. И, следовательно, в этом мире каждый друг другу враг. И так было всегда. И никогда не было иначе. И, простите, до тех пор, пока будет жить человечество, и пока будет здесь существовать история, будет только так. И не надо никогда думать, что Запад нам поможет, простите, Китай нам поможет. Никто помогать не будет.
Простите, Китай.
Если кто-то становится слабый, что сделай? Оторви у него кусок. И оторви побольше, пока другой не оторвал то же самое. Увы, это так. Разве Российская империя поступала иначе? Ну вот нафига нам было в 1815 году Польша? И все говорили, ну зачем России Польша? А Иван Андреевич Крылов даже написал басню о Венском конгрессе «Лев на охоте». Помните, да? Вот эта часть моя по договору. Вот это мне принадлежит без спору. А к этой лапу кто протянет, тот с места жив не встанет. А вот зачем нам нужна... Финляндия, понятно. Отодвинули границу от Петербурга. Польша-то зачем? Ведь те говорили, это появилась такая чудовищная головная боль, вечная головная боль. А что бы не взять? Потрясающий аргумент в словах Александра Первого. А зачем, он пишет, да, на свои роды, не отказывайтесь от Польши, потому что как я буду смотреть Иосифу в глаза, когда он берет Венецианскую Фриули? Значит, они взяли Венецианскую Фриули для того, чтобы выйти на Адриатическое море. Австрия получила, да? А нам, значит, ну что-то взять-то надо. Ну, возьмем это. Взяли. Намучились с этим в 19 веке. Чудовищно. Из-за этой Польши столько неприятностей произошло. Ну, главная неприятность, простите, для всех нас – образовалась Германия. Не было в Польше, не было в Германии. Именно польский вопрос в 1961 году развалил знаменитый союз Франция-Россия. И результат этого результат этого стало образование Германии. Потому что единственный человек, который решил союзничать с нами, очень умный в этот момент, был кто? Бисмарк. Который, кстати, обожал гулять вот в этом монастырском парке со своим бульдогом. Тедди бульдога звали. Он был у нас послом. А причем, оцените, он жил на набережной, ныне, сейчас забыл, как английская набережная. Вот там вот он жил, а приезжал гулять сюда. Ему нравилась вот эта атмосфера, тишина, покой. И вообще человек к России относился очень хорошо. Но опять-таки, Бисмарк, конечно, друг России, объективно. Но почему же он должен быть другом России больше, чем Германии? Каждый прежде всего думает о себе. Классическое золотое, бриллиантовое, сверкающее платиновое правило Бенджамина Дизраэли. У Англии нет постоянных врагов. У Англии нет постоянных друзей. У Англии есть постоянные интересы. И все. И так может повторить каждый политик. Поэтому и мы тоже должны относиться к этому так же. И мы вели себя соответствующим образом. И Византия вела себя соответствующим образом. И представлять Византию как страну святых, это неверно. Тут есть ведь какая вещь? Когда создается фильм, сам Гришин сам в этих участвовал безобразиях, есть желание выразить свою концепцию. Ведь история какая интересная вещь. Предмет, о котором мы говорим, его нет. Он есть здесь. Но когда я что-то говорю, происходит отбор. Отбор фактов, отбор фактуры. И в любом случае происходит некая транскрипция, событие. Если я буду рассказывать все, что я знаю о императоре Юстиниане, ну пройдет час, другой, третий, я буду знать что-то еще и что-то еще. И самое главное, что для вас это будет бесполезно. Не будет императора Юстиниана. Возьмите простой пример. Есть, по-моему, это третья сцена в «Войне и мире», большая такая, да, это встреча, первая встреча, первый диалог в «Войне и мире» князя Андрея с Пьером. И вот это происходит в кабинете. Кабинет обрисован удивительно живописно, ярко. Мы через этот кабинет видим целый образ, такой несколько богатый интерьер и в то же время слегка растрепанный мужской очень интерьер, холостой интерьер. А теперь давайте переведем это в нормальное информационное русло. Комната, ну, точно, комната 68 квадратных метров с двумя окнами на юго-восток. При потолках 3 метра 34 сантиметра по низу на 2 аршина от верха падуги находится карниз классической формы с 29 гутулами и провисающими гирляндами числом 73. Слева от входа находится шкаф-буль образца 1803 года по цене, дальше указываем цену, по Сотби указываем цену, по Гринуэлю указываем цену, 4 кресла по цене указываем цену. И что будет? Лавка старьевщика будет, антиквариат будет, и не будет ни Пьера, ни Андрея, ни образа. Что, как сегодня говорят, канализируется? Что я делаю? Канализирую, ужас какой. Я канализирую вам образ. Образ Руси, образ Византии, образ архимандрита Тихона, себя, свой образ, образ Ярослава и так далее. Да? И он запоминается в силу цельности этого образа, в силу того, какие ассоциации он в вас вызывает. То есть, по сути дела, я работаю в какой-то степени жрецом, шаманом, я вызываю духом. И это, на самом деле, очень субъективно. Это не значит, что происходит подтасовка фактов. Это значит, что как бы я не был силен, как, так сказать, вот колдун, вызывающий духов Византии или кого-то еще, и приоткрывая вам ту или иную картину, создаю вот этот вот фильм, да, Византии, но это всегда моя Византия. Вы на нее смотрите моими глазами, в моем ракурсе. Здесь все правда. Но вот давайте мы будем рассказывать о Византийской империи, как мемуары императора. Да, одно. Далее, можем рассказать о Византии воспоминания Салюсция, это тайный агент. Можем рассказать о Византии устами Евнуха из гарема и императрицы Ирины. Еще одна Византия. А вы посмотрите, какая разная Византия у Льва Дьякона и Михаила Пчела. Какая разная Византия у Константина Багрянородного и, ну, скажем, вот в воспоминаниях итальянцев. Она безмерна, безгранична. Но какая же из них настоящая? Точно так же, как и Россия. А какая настоящая? Понимаете? Мы представляем Россию через русскую литературу. А это неправда. Понимаете? Потому что у литераторов была своя задача. Показать бездну крепостничества противного и гнусного. Да? Но я говорил о том, что только два случая, когда крепостные крестьяне выдали своих помещиков Емельяну Пугачеву, а предпочитали вообще-то висеть на той же самой значит, ветви, на которой вешают их помещиков. Потому что, простите, еще раз повторю, да, а что, капитан Миронов плохой помещик? Крепостник, да, у них там, правда, одна крепостная девка, но все равно... А что, папа Гринёва плохой дядька, да замечательный. И, а что, Кутузов был плохой помещик? А что, генерал Ермолов был плохой помещик? Вот с крестьянами пил локал там. И за девками подглядывал опять-таки по молодости лет месяца со своими, значит, крепостными парнями. Жизнь ведь кругом идет. Простите, они же не рабы. Они, как говорят, крепостные рабы. Да не рабы они в том-то и дело, это нас литература в этом убедила. Это люди, которые общаются с государством опосредованно через своего представителя. Они прикреплены к нему. Вот для них государство это он. Если они общаются с государством, через него. Это другая форма, это не рабство, как в Америке. Это не плантация. У них право голоса есть. Вот, знаете, и вот эта бесконечная полифония, она чем опасна? Тем, что ни одному невозможно ее в полной степени выразить. И для того, чтобы создать образ даже вот взаимоотношения Византия-Запад, Россия-Запад, необходимо... полноценных десятки, может быть, сотни фильмов. Мы о Византии, это позорно, знаем бесконечно мало. Это тем более позорно, что византиология, византиистика в России, в Советском Союзе, это огромный и самый благородный пласт гуманитарной науки. Собственно говоря, Византия перестала быть Атлантидой благодаря именно русским, а затем и советским ученым. И в то же самое время, обратите внимание, это герметически закрытая наука. Почему? Правильно архимандрит Тихон сказал. А закрыта именно потому, что через Византию нам легче увидеть себя. И он обращается к Византии именно потому, что нам хочется увидеть себя. А нам нужно сейчас себя увидеть. Потому что мы оказываемся, интуитивно мы это чувствуем, в той же самой позиции. Мы кто? Мы Запад, мы Восток. У меня есть приятель, хороший художник. Он живет в Лисьем носу, пейзажист. Ну, понятно, что он делает всякую похобень для выставок, потому что сейчас без этого нельзя, но для себя все-таки делать нормальную работу, чтобы не сойти с ума, так сказать, от халтуры. И он еще веранда, которая у него исполняет обязанность мастерских, он очень темпераментный, холст, он кладет мазок, разворачивается, бежит на другой конец веранды, разворачивается, смотрит, откидывается, бежит к, значит, холсту, опять кладет мазок, разворачивается, слаломя. Я, в общем, нехилый дядька, но он даже на меня, так сказать, напарывается и меня отбрасывает в сторону. Маленький, но такой плотненький. Значит, сидим, пьем чай. Я ему говорю, значит, Коля, а нафига ты вот этот самый бегаешь? Пот течет градом, он устал. Я говорю, зачем тебе вот это вот? Бегать туда-сюда, туда-сюда. Я тоже рисую, но я человек консервативный. У меня стульчик, у меня, значит, купили. Я, так сказать, тихонечко копирую по старой, значит, испанской и голландской манере. Он говорит, понимаешь, темперамент. Я не могу, у меня темперамент, страсть. Я ему сказал, значит, что вообще-то страсть должна быть с темпераментом на холсте, чего там, честно говоря, нет, видимо, ты тратишь. А вот. Но, видите ли, в чем здесь мысль? А мысль заключается в том, что темперамент, он не должен, или правильно сказать, он должен быть очень концентрированным, он должен быть очень обдуманным. Он не должен растрачиваться на пустяки, на обиды, на фрагменты. Я напомню замечательное правило Гёте. Талант есть концентрированная работоспособность. А гений от таланта, писал Гёте, не зависит. Это поцелуй Бога. Так что гении могут быть тунеядцами, алкоголиками и кем угодно, потому что поцеловали. Знаете, он и сам сделает что, и сам не поймет, что он сделает. И такое было. А вот талант, да, это концентрированная работоспособность. Вот это два типа, которые замечательно Александром Сергеевичем Пушкиным показаны в «Моцарте» и «Сальере». Один работает, и много чего достиг. Но понимает, что вот это не просто, так сказать, вот Моцарт чуть на ступенечку выше, он просто в другом измерении. А почему? Милый, потому. Потому что ты, вот ты Homo sapiens, то есть вчерашняя обезьяна, а он ангел. Так скажи спасибо, что он сидит с тобой за одним столом, водку пьянствует и разговаривает с тобой, понимаете. А концентрированно. Все в это. Когда возникает час Х, а сегодня мы говорим с вами о час Х, и фильм-то он почему вызвал такой удивительный резонанс? Потому что мы интуитивно, подсознательно понимаем, что мы дожили до какого-то рокового барьера, рокового момента. И здесь все сходится воедино. И то, что, во-первых, вы видите как слова, то есть аудиоряд, видеоряд, он удивительно расходится с делом. Одно происходит, а, честно говоря, вдруг говорится, то совсем другое. А в телевизоре показывается совсем другое. Там какая-то другая страна. И если на первых порах это не было так заметно, сейчас это становится все более заметно. Это вызывает настороженность. А второй момент, который вызывает опасение, то, что произошло в Сербии, и мы вдруг понимаем, а это может произойти с нами. Это легко может произойти с нами. Вот 20 лет назад, когда мы ездили в Югославию, это была счастливая страна при Иосифе Брозе Тито. И я помню, как мы бродили по Дубровнику и заходили в кафе и говорили, господи, ну надо же, вот тоже социалистическое, как живут гады. И никаких национальных проблем мы не видели, хотя вообще нас никто, так сказать, вот так жестко не сопровождал. Если бы мне тогда в Дубровнике сказал бы кто-нибудь, что произойдет с Югославией, Я бы плюнул тому в лицо и сказал, что этого быть не может. Но это произошло. Произошло в одночасье, мгновенно, на наших глазах. И жизнь поколения не ушла. Это разлетелось, с исторической точки зрения, это разлетелось мгновенно. Что такое, простите, 10 лет для истории? Фу! Значит, мы с вами понимаем, что это может произойти и с нами. И мы понимаем, что нам есть что терять. И мы, наконец, осознали, что нам есть терять. В 1917 году, в марте месяце, после свержения самодержавия, премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж писал письмо президенту США Вудро Вильсону. Он говорил о том, что как хорошо, наконец, все решилось. В России свержена царская власть, там больше нет самодержавия. Дело сделано, пишет Ллойд Джордж. Ну, то, что так пишет наш союзник, это, конечно, простите, свинство. С другой стороны, союзник совершенно прав. Россия крупная страна, заключено джентльменское соглашение, по которому мы получаем, кстати, контроль над Балканами и пролив, то есть район Пропонтиды. Мы выходим в Восточное Средиземноморье, а дальше вспоминаем Питта-младшего. Тот, кто владеет Восточным Средиземноморьем, тот держит Европу за горло. И зачем это нужно нашим союзникам? Мавр сделал свое дело. Мавр может уйти. Но для того, чтобы Мавр ушел, он должен заключить сепаратный мир с Германией. Вуаля, ку-ху, тогда все в порядке. Новое правительство спровоцирует революцию, а революционеры вынуждены будут заключить сепаратный мир с Германией. И в любом случае катастрофа, которая произойдет в России, она не позволит этой гигантской стране претендовать на какие-то дивиденды по оканчивающейся Первой мировой войне. Все. Но Вудро Вильсон пишет Ллойд Джорджу: нет, еще не все кончено. Ибо главное, что не поняли вы, учит американский президент, тогда младший партнер своего старшего партнера, умудренного Ллойд Джорджа, это то, что главный приз всей этой кровавой, всего этого кровавого кошмара, это Россия с ее гигантскими ресурсами. Это 1917 год. И мы имеем сегодня карту, по которой относится к 1909 году, по которой нанесены границы, как должна быть поделена Россия. Война еще не началась. Антанта еще до конца не сформировалась. А наши милые союзники уже размышляли о том, как бы ее разделить. Значит, еще раз повторяю, да, и вы понимаете, что разговоры о том, что Ленин является немецким шпионом, он никакой не немецкий шпион, какой из Ленина шпион? Понимаете, тоже мне агента нашли, да? Это что-то вроде, простите, гадюки, которые запускают вечером в дом. Вот и запустили. Сегодня есть банковские счета с подписью, мы знаем даже сумму. Я сейчас просто врать не буду, я знаю, что сумма большая. Мы не все счета знаем. Сколько, когда, кто, через каких агентов переводил деньги на счет большевистской партии. Из германского разведывательного центра в Берне и Мюнхене и из Вены. Мы знаем, то Ленин действительно был немецкий платный агент влияния. Но тогда возникает вопрос, почему Временное правительство, имеющее на руках эти документы, вообще говорю, что оно имело на руках эти документы, а потому что они найдены, эти документы, сначала в наших архивах, а потом-то в немецких. То есть эти документы есть в наших архивах. Значит, они были известны Керенскому временное правительство. И с этими документами, этим огромным пакетом документов, простите, всех большевиков можно было повесить. Если, конечно, их довели бы до виселицы, но, скорее всего, их разорвала бы сама толпа народа. И тогда ничего бы не было. Это нужно было только опубликовать в газетах. Почему временное правительство не опубликовало? Почему оно не вызвало в суд? Почему сначала Ленин засуетился, а потом успокоился? Почему, зная, где находится Ленин, его все никак не могли найти в этом шалаше? Ах, какая сложность! При всем при том, что два платных агента, которые его искали вместе с ним, значит, еще и по грибы там ходили, и доносили, когда и где он находится, и все никак не могли арестовать. Значит, можем говорить о том, что временное правительство во главе с Керенским, это тоже квислинговское правительство. То есть это тоже правительство, которое занималось предательством страны и тоже находилось на оплате. А как же им не находиться на оплате, когда, посмотрите, состав временного правительства. Там половина из них миллионеры. Терещенко, Цемлер, Рябушинский, Рейдрахт. Это люди, которые представляют крупнейшие московские, петербургские банковские дома. Это международные картели. Еще раз повторяю, международные картели. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Так вот, все мы учились и все мы должны были читать замечательную книжку Владимира Ильича Ленина, которая называется «Империализм как высшая стадия капитализма». И в этой книжке описывается 5 признаков империализма. И кто же сказал, что Ленин написал неправду, тем более, что написал-то не он. Написал-то приват-доцент университета Святого Владимира в городе Киеве Николай Николаевич Владимиров, расстрелянный большевиками в 1918 году, а может, петлюровцами, а может, еще кем-то. Понимаете? А он был умный дядька. Не случайно Ленин у него воровал все идеи. В том числе и «Государственная революция» списана тоже с магистерской диссертации Владимирова. Имя это вам знакомо? Нет. Полностью вымарано из истории. Ну, ладно. Так вот, последний признак империализма звучит так. Завершение образования международных мультикартелей и завершение борьбы за передел влияния мира между этими картелями. Вовлечение в экономическую международную борьбу государств. Двоеточие. Мировая война. Мировая война вовсе не идет от того, что кто-то хотел отнять Галицию у кого-то или еще по какой-то причине. Ведь одна из главных проблем, скажем, студента сегодня, я думаю, что и главная проблема для вас, если я задам вопрос, а почему мы участвовали в Первой мировой войне? А фиг его знает. А никаких показаний-то нет. Миллионы жертв. Империя пущена, одна империя, да нет, 5 империй пущено на дым, которые казались несокрушимы. И из-за чего, непонятно. А потому что в этот момент совершается распил мира между вот всеми теми самыми международными картелями. Но к международным картелям относятся не только американцы, французы, они на то и международные, что к ним относятся и наши. И вывоз капитала продолжается и в годы Первой мировой войны. В стране голод страшный, а капитал вывозится. Вам это, кстати, ничего не напоминает? Да? Как это удивительно похоже, да? Вот уж действительно прав Карл Ясперс, говоря о том, что сюжеты в истории бесконечно однообразны. Их всех вполне можно сосчитать на пальцах двух рук. Но вариации. Ну и декорации, конечно, меняются. Почему мы любим средневековую историю или древнюю? Ну, ребята там вроде были бы за давностью лет, вроде как бы патиной покрыты. Знаете, как теща уехала в другой город, год не слышно, два не слышно. Хорошая была теща. Только упаси Бог приехать ее, да? А, вот так вот и тут происходит, да? А с Архадон, ой, как это далеко. Вот, понимаете ли, ситуация такова, что временное правительство хотело бы, наверное, как русское, но не могло, как содержащееся международной картелью, играть против того агента, который выводит Россию из активного состояния. А кто заинтересован-то был, простите, в распиливании России? Что, Америка? Америка это кто? Это президент Вудро Вильсон? А он-то кто? А он всего-навсего менеджер Morgan Guaranty Trust of Company Corporated. Это человек, который, принимая решение, звонил по телефону своему шефу, Джону Пирпоту Моргану-старшему, и спрашивал, хорошо ли будет, если мы сделаем это. И Джон Пирпот по прозвищу Корсар говорил, да, это было бы неплохо. Это ставилось на решение Госсовета. Или вы думаете, что Пуанкаре решал все вопросы без своих бизнесменов во Франции? Так на то и пятый признак империализма. Что это 20 век впервые показывает, как экономика поглощает политику. И уже государства становятся инструментами международных картелей, а не наоборот. Не государства сражаются на экономическом фронте, а экономические мультикартели сражаются на политическом фронте. Вот в этом есть своеобразие 20 века, и это есть его, ну, если хотите, ноу-хау. Итак, если мы понимаем, что нас собираются пилить, собирались пилить весь 20 век, мы что-то, зараза, не дались. Правда, мы для этого нам пришлось испробовать сильнодействующие средства. Я имею в виду сталинскую диктатуру. Конечно, кто хочет сказать о Сталине что-то хорошее? Никто. Дрянь-дрянь. Вообще, конечно, пахан. Но, а вы что полагаете, что Ашур-Назирапал был другой? Или Рамзес II? Ну, Рамзес II, правда, двухметрового роста дядька. Такой мумии со Сталина не получилось бы. Ну, хорошо, а Асархадон-то 1,42 м. Еще ниже, чем наш. Понимаете? Так что они все таковы. Просто повторяю, они все отдалены. И ситуация, которая происходит в мире, которая называется фашизм, это тоже реакция на то, чтобы не пустить, не дать распилить страну. И вот когда мы понимаем, что этот сюжет не кончился, что он продолжается, он пролонгируется сейчас, и он может совершиться, и что распад СССР, это оказывается не конец, что может точно так же, а кто из нас, простите, в 85-м году думал, что 6 лет спустя и СССР не будет. Это произошло так вдруг, так в одночасье. А если сегодня распадется Российская Федерация, через 5 лет нам что, не покажется, что это объективно? Или нам не объяснят, что это было по объективным причинам? В мире мы слишком много. Понимаете, вот, за что история все-таки проституционна? Она все время хочет казаться наукой больше, чем она есть. Она вырабатывает птичий язык, и она все время опирается. Это объективно, это естественные законы. В том-то и парадокс истории, в том-то и сложность истории, в том, что в ней огромное количество случайностей. И это надо иметь в виду. Это не Это не курьерский поезд, который идет по расписанию. Здесь может быть абсолютно все. И случайность, она же называется вот спрогнозируема в этом пространстве. Значит, да, потом придут историки и объяснят, что это было по естественным причинам. Ну, как врачи в морге обязательно объяснят, ну что ж вы хотите, клиент, конечно, должен был умереть, а как же еще? А вы хотите, чтобы он жил? Нет. Он уже умер, поэтому это объективно. И вот когда мы понимаем, откуда идет угроза, а нам-то кажется, что угроза идет с запада, оттуда, да? Значит, вот это архимандрит Тихона пытается объяснить, позиционировать и сказать, он страшный, он развращает. Это правда, он страшный, он развращает. Простите, развращается тот, кого развращают, или все-таки развращают того, кто развращается сам. Еще раз напоминаю, империя погибает, потому что они погибают под бременем внутренних проблем. И если Византию развратили, то это значит, что она развратилась сама. Значит, она что-то в себе утратила. Это первое. Второе, что мне не понравилось в фильме «Архимандрита Тихона», это несказанная вещь. Взаимоотношения Запада и Востока, они ведь специфические и различные. И вот тут параллели с Византией некорректны, которые он проводит. Почему? Понимаете ли, варвары смотрели на Западную, на Римскую империю, а Римская империя была византийская, широко открытыми глазами и с чувством восторга. И то, что Запад вынужден был уйти из сферы влияния Византии, вина самой Византии. И то, что Рим вынужден был создавать свою империю, вырастая ее из франков, виноват император Юстиниан, то есть виновата сама Византийская империя. Ну как же быть? Варвары со своим поганым небритым рылом и в наш, так сказать, христианский, византийский калашный ряд. Это же ведь как обидно, когда вам говорят, а ваше христианство это неправильное христианство. Да что, о чем вы говорите, Господи? Не, пожалуйста, только не богословствуйте, еще чего. Не надо. Вот вам тут придут, на бумажке все напишут, и все, что нужно, скажут. А ваше дело смотреть на нас, падать на колени, а все, что мы говорим, это истина. Простите, так миссионерство не делается. Это оскорбительно для гордых варваров, которые, между прочим, сокрушили Римскую империю. Они могут и вас сокрушить. Они только из уважения перед вами остановились. Они, между прочим, защитили вас от гуннов, и не только от гуннов вас защитили. А кто такой император Феодосий? Да гот, варвар. А кто такой Юстиниан? Варвар из Иллирии. Чего гордиться-то? Значит, вот это проблема Византии, это ее гордыня, это первый ауфтакт к той трагедии, которая произойдет в самой середке 15 века. Нельзя было упускать Запад. И его можно было сохранить в сфере своего влияния. Но вы его сбросили со своего корабля. Почему? А вот тут есть разные варианты. Наверное, каждое объяснение, оно будет понятно. И потому что вам это было, простите, обременительно, их ведь надо кормить, поить. Людей, простите, не хватает Византии на все. Вы хотели иметь их туарегами, тем же самым бандустаном, которым, кстати, хотят превратить нас, с них все получать и держать их на положении, ну не знаю, там, каких-нибудь племени Сиу или там разных родов индейцев, как африканцев. Не получилось. Потому что они-то христианство прикоснулись и через христианство цивилизировались. они вошли в пространство христианского мира, а вы это не поняли, а вы их сбросили с поезда. А потом обиделись на то, что они стали христианами без вас. И объявили, что они не христиане. А те, конечно, объявят вас не христианами. Дальше уже начинается политика. А дальше Риму, то есть Западной Церкви, оставшейся без византийской защиты, перед арабским нашествием приходится получать, быстро делать свою броню. Вы же лишили их своего щита. И они создают, они вкладывают весь капитал, который у них есть, они вкладывают во франков. И выращивают из них в течение буквально полувека империю каролингов. Кто виноват, что потребовали из доспехи? Не надо было, простите, отнимать доспехи. Надо было своим щитом закрыть Рим. И тогда бы... Вот как Велизарий подходит к Риму, простите, как Рим на это реагирует? Да радостно, да все толпами выходят. Так было. А через полтора века так не будет. Это сложный момент. Так вот, понимаете ли, здесь вот такая ситуация и такой сюжет. Ситуация во взаимоотношении с Россией, она совершенно другая. Она заключается в том, что правильно сказать так, да, Византия была, появился Запад. Запад появился, а Византия уже была. А у нас-то ситуация другая. Запад был, а потом появились мы. В работе Карла Маркса, которая называется «Тайная дипломатия Европы 18 века», кстати, обращаю внимание, это единственная работа Маркса, не переведенная на русский язык. И я думаю, что она еще долго не будет переведена. Во-первых, язык Маркса это... Я бы сказал, что это такое. Это тяжелый язык. Маркс вообще тяжелый человек. А уж его немецкий язык... А немецкий язык немецкого профессора – это ку-ку. У моей знакомой, которая занимается немецкой классической философией, есть вот эти философы, они стоят на немецком языке. Потрепанные все русские переводы. Она блистательно знает немецкий язык. Я сказал, а почему ты Канта не читаешь на немецком? Она говорит, слушай, это невыносимо. На русском это все-таки лучше. То есть на немецком это невыносимо. Так вот, ладно, выносимо, невыносимо, тут есть другая вещь. В предисловии, а труд большой, как всегда у Маркса, знаете, такое многотонное, такое пудовое. В большом предисловии есть замечательная фраза, характеризующая ситуацию 15 века, конца 15 века. Европа, там не говорится Западная Европа, Европа вообще, Европа с ужасом увидела на своих восточных границах огромную и хищную империю, мы, конечно, сразу хищные, огромную и хищную империю, которая превосходила европейские страны вместе взятые по своему людскому и экономическому потенциалу. Здесь, конечно, есть, как говорят французы, изящное преувеличение. Мы не превосходили Европу по людскому потенциалу, мы не превосходили Европу по экономическому потенциалу, еще далеко не превосходили. И мы не были совершенно агрессивны. И то, что мы не были агрессивны, свидетельствует посольство дьяка Толбузина во Флоренцию с нахождением каких-то контактов. Мы хотели дружить, но здесь очень верно. Опять-таки, да, мы смотрим на ситуацию со своей стороны. Мы же хотим дружить, мы же ваши друзья. Это нам так кажется. А теперь поставьте себя на место европейских стран. У них там своя жизнь. Ладно Франция, ладно Англия. А поставьте на место гессен-кессельского герцога. Ваше государство с Васильевский остров. И потом вы выясняете, о, а что там? А там какой-то вот, там что-то, ужас-то какой, кошмар-то какой. А это вот все да, вот на нас, да. Это такой слон, двигающийся в сельскую посудную лавку. И он такой слон, слегка выпивший, сытый, но вот и хоботом хочет дружить. Вы когда-нибудь в слоновнике были? Я вспомню, что был. Я, значит, пришел однажды, в цирке, да, там все движется, но я маленький был, как маленький, лет 15 мне было. И вот, вдруг ко мне залезает в карман чей-то хобот. Я увижу перед собой это гигантское что-то существо, да, вздрагивает. Мне говорят, он хороший, он хороший, он хочет дружить, елки-палки, хочет дружить. Я вижу эти глаза с пола, со всю мою голову, да, это огромное, это мощное, кошмар какой. Вот точно так же и Европа себя восприняла, да, вот оно хочет дружить, а где гарантия? Знаете, это то, что разрушает ситуацию. Вот когда мы говорим о взаимоотношении Европы, да, вот эта вот ситуация все время должна нами иметься в виду. Мы слишком велики, мы слишком потенциально огромны, мы особый, действительно особый мир, искренне входящий, искренне стремящийся к Европе, но какой Европе? Христианской Европе. Сегодня то, что мы видим в Западной Европе, это не христианство. Я боюсь, мы сегодня должны говорить о двух типах цивилизации, западной и европейской. Так вот, западная цивилизация есть, а европейской нет. Я боюсь, не последняя ли Россия страна Европы сегодня? И когда мы говорим, мы хотим в европейскую цивилизацию, не надо, мы уже ею являемся. И только мы ею, возможно, являемся. Потому что на Западе мы сами видим что-то непонятное. Вот здесь третий момент. Да, значит, хочу сразу сказать, конечно, прав архимандрит Тихон, говоря о том, что Запад нам не друг. Мы Западу, друг или нет, трудно сказать. И вообще нельзя такими категориями бросаться, когда мы имеем дело с политикой. Здесь никто, повторяю, никому другом не является. А тот, кто является другом, того надо сразу вызвать карету скорой помощи и отправить в места не столь отдаленные. За то, что мы с вами только подумали, что кто-то там может быть другом, и Запад нам поможет, мы с вами поплатились тем, что прошли вот по лезвию ножа в 90-е годы. Больше, если мы еще раз такую глупость себе позволим, я думаю, что Господь второй раз нам скажет, ребята, дважды идиотами быть, с вами уже каши не сваришь. Второй раз такого счастья уже не будет. И в этом отношении и Византия, Запад, у Запада были претензии к Византии, у Византии к Западу, и претензии эти никакого не духовного характера, эти претензии в основном политического характера, экономического характера. А растлевались и тот, и другой, к сожалению. А святые были и у тех, и у других. И ложные святые были тоже и у тех, и у других. И мы гораздо говорим, а вы посмотрите на их римских пап. А вы, простите, всех римских пап знаете? А вы знаете, сколь удивителен был Николай I, которого мы так ненавидим? Аскет. Умница, человек великой души, не судите строго, недалеко не все Александра VI Борджии, и в средние века в том числе. А как себя чудовищно корил Гильдебранд Григорий VII? Да, это тот самый человек, который написал диктат Папы. Но ведь кроме диктата Папы написано его послание, И когда мы читаем их, мы понимаем, Господи, в этом человеке жило такое страдание о человечестве, и такое понимание своей глупости, мерзости, никчемности, как этот человек переживал свою греховность и свое несовершенство, как он просил прощения у Бога и у людей, как он понимал, что он должен с одной стороны как бы и церковь-то сохранять, которая разваливается на глазах, а с другой стороны, ему ли это делать? Понимаете, это непросто. Мы таких людей встретим среди византийских патриархов, но мы встретим среди византийских патриархов и людей, подобных Александру VI. История, она не знает такой страны, в которой было бы все хорошо, а в другой страны, в которой было бы плохо. Архимандрит Тихон создает образ идеального города-леденца, который атакован страшными и противными морлоками с белой венецианской маской. Это неправда. А неправда тем более опасна, что она обладает силой художественного образа, силой воздействия. И повторяю, тот, кто бежит первый, тот, кто бежит один, он приходит первый. Этот фильм смотрели, потому что голод по этой теме существует, колоссальный голод существует. Вот ситуация такова, что взаимоотношения Россия и Запад сегодня заключаются в том, что мы должны прежде всего думать, имеет ли смысл нам идти на тот самый Запад? Поэтому так тревожат, скажем, фразы нашего кандидата, нашего будущего президента, понимаете, что будущего президента со 2 числа, Медведева, он откровенный западник. Если он западник с точки зрения экономической, это ладно. Если он западник с точки зрения идеологической, это меня пугает. Потому что Запад, во-первых, сегодня не един. Во-вторых, Запад, такой, какой он есть, он никогда нас не примет. Мы Западу не нужны в том виде, в каком мы стремимся. Как империю нас не примут. А как не империя, Россия существовать не может. Понимаете, динозавр не может иметь пластику суслика. Это сумасшедший динозавр. Слушайте, там, динозавр, да, клыки, да, а он... Как домашний, значит, вот котеночек. Мяу. Ужас какой-то, да? Ну, сожрут, распилят. Так вот, повторяю, мы обречены на то, чтобы родить идею. Мы обречены на то, чтобы сохранить империю, или, да, мы должны распиливаться сами тогда. Значит, еще раз говорю, Западу мы в этом состоянии не нужны. Так что, что напрашивается? Есть еще один момент. А нам-то этот Запад нужен с гомосексуализмом, с утвержденным пороком, при этом он ведь дать нам, на самом деле, ничего не может с точки зрения экономики. У нас все есть. Он может у нас только потреблять. Вот эта ситуация, конечно, проблемная. И об этом нужно было бы говорить. Понимаете? Еще раз хочу подчеркнуть. Проблема идеи и идеологии поставлена правильно. Но заявка опасна тем, что идея не может носить негативного характера. Идея может быть только позитивного характера, вселенского характера, мессианского характера. Это не может быть идея Российской империи, не может быть идея осажденной крепости. Значит, вопрос только в одном. Каким образом трансформируется Москва, Третий Рим? А Третий Рим – это христианство, видимо. Вот где-то здесь искать идеологию. С другой стороны, сразу должно говориться, в скобках, да, идея не рождается ни нами с вами здесь, ни мною. Хотя я могу проговорить какие-то ее элементы. И все наверняка эти элементы проговаривают. Идея рождается сама по себе, где-то и как-то, а потом только вдруг кем-то формулируется. Это происходит ранее, это всегда как озарение. Для того, чтобы Господь озарил вас, для этого надо долго, месяцами, наверное, ходить в церковь. Понимаете? Вот здесь такая же самая ситуация. Мы должны долго об этом думать. А потом, знаете, как замечательно сказала Жанна д'Арк, когда ее епископ Кашон спросил: Жанна, ты считаешь, что Господь тебя любит? Да, сказала Жанна. И он любит Францию? Да, сказала Жанна. И он посылает французам победу? Да, сказала Жанна. Скажи-ка, пожалуйста, Жанна, сказал архиепископ Кашон, ну тогда еще епископ. А если Господь так любит Францию, почему Он не поразил англичан дурной болезнью и не избавил французов от необходимости сражаться? И Жанна д'Арк ему сказала: я сражалась, я свидетельствовала о своей верности предначертанию, я доказывала своим трудом верность божественному провидению, а Господь в благодарность за это даровал мне победу. Вот, наверное, здесь та же самая ситуация. Через страдания происходит все это, через осмысление, через муки. Муки не кончились еще, простите, мы только в начале сюжета. Вам повезло, мы живем с вами в эпоху перемен. И о нас будут писать монографии, диссертации и создавать фильмы. Все.
Поднимися ко истину, блажите тебя, Богородицу, Преснаблаженную и пренепорочную, и Мать Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слова Рощую, сущую Богородицу тя величаем.
Спасибо.
Я не пойду, у меня проблем много с работой, да. Ну, конечно, выборы, видите ли, в этом мире, они становятся все более и более эффективными. Выборы муниципального органа власти, конечно, это реально. Когда мне говорят, что, знаете, у нас эффективные выборы, а в Америке настоящие, неправда. В Америке настоящие. Выборы – это шоу. Понимаете? И если у меня есть претензии к нашим выборам, это то, что не соблюдены некоторые правила шоу. Вот я, значит, был однажды, ну, я и сам принимал это участие, да, в спортивных каких-то состязаниях, там, в университетах, да. Ну, вот я смотрю, как играет футбол команды Новгородского и Псковского университета. Вот, и какая пошлятина. В синих сатиновых трусах, в грязище, в водище, ничего не убрано. Какие-то чахлые два декана сидят, значит, якобы болеют. Я был во Франции. Там американская, значит, команда сражалась с французской авиньонской. Играли они из рук вон плохо. Я, простите, наверное, брюхо бы свое таскал бы более ловко по футбольному полю. Но какая группа поддержки? Какие девочки, какие ляжки, какие плюшки, какие перья, как они подпрыгивали, как они кричали, значит, какие-то слова. Сколько было людей, было столько флагов. Ощущение было, что это какой-то Олимпийские игры. Закон шоу. Вот здесь тоже сам что-то. Должно быть шоу. Я понимаю, что никакой демократии нет. Оно и не может быть в этой стране. Я говорил о том, что там, где происходит создание промежуточных структур,
энергия демократии, конечно, гасится. Значит, она не может пролонгироваться. Демократия классическая может только быть в той стране, в которой мы видим все пределы досягаемости. Мы даже не выбираем конкретного человека, мы выбираем, простите, партию. Да, у нас не мажоритарная, у нас пропорциональная система. Ну, слава богу, значит, в этой ситуации хотя бы лицо выбираем. Поэтому, да, конечно, и чем дальше мы будем с вами жить, тем больше выборы во всех странах мира, и у нас тоже, они будут все более эффективными. Они будут набирать шоу, красоты, эффекта, игры. И на самом деле это нормально. А дальше уже, кстати, ваше право. Вы участвуете в этом шоу или являетесь только зрителем. Сегодня ситуация не принципиальна. Поэтому посидите у телевизора, выпейте чаю и посмотрите концерт, какой-нибудь там, какой будет, да? Отечество не в опасности.
А я вот так и не поняла.
А вот на муниципальные выборы ходить надо. Можно вот спросить? Там демократия есть, да.
Вот вы считаете, как у России все-таки есть какой-то особый путь? Потому что то говорят о нем, то не говорят о нем. Или возможно ли это уже в современном
мире? Особый путь есть у каждого государства. У Франции есть особый путь, у Англии есть особый путь. И у нас тоже.
А я думаю, уже настолько глобальный мир какой-то создался, что уже особые пути не дадут стране.
Понимаете, Европа очень напоминает большую коммунальную квартиру. Вывеска «Квартира номер 12». Да? Двери, общий счет, общий унитаз, общая ванная. Но люди-то живут разные. Поэтому как бы ни были правила социалистического общежития и ответственный квартиросъемщик, а все равно люди живут разные. И все они мечтают о том, чтобы разъехаться по отдельным квартирам. И обязательно вспыхивают скандалы. Единая Европа – это вот то самое. Да, жили, жутко скандалили, морды били и писали, значит, в супы. Устали. Давайте передохнем. Передохнем. А потом человеческое опять возьмет вверх. Как только возникнет проблема с кислородом, с нефтью, с газом. Как только еды станет меньше, чем потенциальных ртов, вот тут мы увидим, как Европа едина. Как она будет впиваться в глотку друг к другу, а как она умеет предавать, мы это видим с вами на примере Косово. Понимаете? Так что... это ведь не первый опыт единой Европы. Эти разговоры о единстве, они, кстати, идут постоянно. Но живем, так сказать...
Вот Белоруссия, они как-то молчат. А Белоруссия, они как-то молчат.
В последнее время.
Правильно, так сказать. Видите ли, у меня есть приятели-диссиденты, экономисты, которые... Диссиденты настоящие. Они были в Беларуси у своей мамы, давно там не были, приехали, я говорю, ну и как? Молчание, пауза, а потом разговор. Слушай, Лукашенко – это предмет для переосмысления. Я ведь ничего не понимаю, но там решены многие социальные проблемы.
Да, они там уже,
например,
поэтому я собираюсь поехать в Белоруссию сам посмотреть. Но я понимаю, что... это ведь о чем говорит? О том, что универсальной формы государства не существует. Каждое государство использует свою наиболее для себя приемлемую форму государства. Если у вас болит голова, кому-то помогает перчатка, кому-то эфиралган, кому-то грелка на затылок теплая, кому-то нужно, так сказать, выйти на улицу, а кому-то покурить, а кто-то от курева падает в обморок. У каждого своя специфика организма. Есть исторические закономерности, есть характеры, есть целая цепь случайностей. Белорусы нашли свою какую-то модель. Для них счастливую, для мира неприятную, потому что она не похожа на все остальное. Не потому, что Лукашенко диктатор, да плевать, потому что он диктатор.
Нам, например, очень нравится.
Нет, он не диктатор.
Но он не нравится тем, кому он не дает воровать. Вот они. Нет,
конечно,
возникают.
С точки зрения римского права, Лукашенко диктатор.
Диктатор, да.
Конечно, это диктатор, да. Чрезвычайная власть, чрезвычайных обстоятельств, диктатура.
Но белорусы процентов 70 все его выбирают.
Да, Совершенно верно. Да,
и нам нравится. Это вот смотрите, какое у них питание дешевое, да, какие вещи хорошие. Говорим, у них производство работает.
Значит, разговор говорит о чем? Да, о том, что Белоруссия не демократическая страна в классическом виде. Но с другой стороны, мы только что сказали, что демократической страны в принципе сегодня не существует.
Да.
Значит, есть верность некоторым, соблюдением некоторых обрядов. Белоруссия не соблюдает данные обряды. Она предпочитает делать что-то свое. Что будет дальше, мы не знаем. Но пока этот белорусский опыт удается. Он на благо Белоруссии и белорусского народа. Если бы это было не так, его бы уже убрали. Он нашел форму, которая удовлетворяла и белорусской буржуазной элите, и простонародью.
Простонародье-то вообще что-то не...
У нас даже народ не хочет, чтобы присоединили.
И в этом отношении, конечно, этот абсолютно неграмотный человек обладает каким-то мужицким инстинктом власти. Он мне абсолютно антипатичен, совершенно антипатичен. Но при всем при том, как, но есть результат. Есть результат. Мало ли.
По плотам,
результат. Спасибо, выбирали бы нас дурака 100%. А толпа выбирала, если бы его не выбрали, его бы снова выбрали.
Да, конечно.
Ну вот это говорит о том, что такое толпа.
Толпа — это страшная вещь.
Вот так и в Беларуси. Он их преодолел, они с него классные.
Но он денег делает, причем при том.
Ну что, ничего подобного. Мы даже были бы в нищете, заявку все равно голосовали. А он дурак 100%. Я дважды выбрали его.
Почему он дурак?
Он вообще дурак.
А я боюсь, что это чувствительно мечтает. А вот сработает ли аполитически, не знаю. Пока нет. Хотелось бы, чтобы сработало. Главное, чтобы они стали православными, и тогда не будет проблем. Но для этого необходимо принять... Видите, какая ситуация у нас получается, да? Вроде бы, если мы хотим, чтобы население увеличилось, нам, конечно, нужно китайцы. Но важно, чтобы наши детки не стали китайцами, конфуцианцами и прочим. Как сделать так, чтобы они остались русскими, хотя и косоглазенькими? Принять закон о преимущественном положении православного населения. И тогда китайцы становятся православными, дети их становятся православными, как византий. Мне плевать, какой ты национальности. Но если ты православный, стало быть, ты византиец.
Ну, ведь такой закон,
да? Видите ли, когда начнет загибаться начнет Европа от состояния большого кризиса, когда рухнут фондовые рынки, а это произойдет довольно скоро, тогда можно отказаться от толерантности, ибо Европа первая откажется от толерантности. Толерантность – это целлофан, который прикрывает грех. А вот очень скоро, вот ситуация в Косово показывает, близится час, когда все будут называть вещи своими именами. Будет не до того, чтобы прикрываться красивыми словами. Вот тогда можно будет делать многие другие вещи, полезные и
бесстрашные.
Ну, надеюсь. Я был в Ирландии, но Ирландия тоже она состоит из
национальности. Там есть такое, но все равно там
они есть. Они хранят свои традиции.
Возьмите, потому что не знаю,
как... Да, честно, вот что-то...